28.05, евро 39.73. В Москве завтра переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, температура 29.31. Наталья Шукурова, служба информации.
Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Философ и композитор Кейдж также был писателем и оставил несколько трудов, среди которых «Тишина» в 1961 году написанная, «Понедельник год спустя» 1967 года, «Пустые слова» 1979 года, «Темы и вариации» 1982 года и «Икс» 1983 года. Джон Кейдж не только стал основателем совершенно нового течения в музыке, тем самым повлияв на целое поколение композиторов. Он привнес элементы своей космогонии в живопись, в танец и в поэзию. Любой звук, согласно его философии, есть музыка. Благодаря Кейджу весь мир становится музыкой, и мы ее слушатели. Ее слушатели, которые должны вслушаться, которые должны воспринять, которые должны услышать эту музыку всюду, потому что Кейдж провозгласил, что музыка всюду, потому что музыка – это звук. И вот соединение этих двух людей, которое произошло в 50-е годах и которое разрушилось в 1992 году смертью Джона Кейджа, это соединение, конечно, дало невероятный толчок развития всему искусству в целом. Нельзя сказать, что только театру или только хореографии или только музыке. Нет, в целом. Я знаю, что Каннингем чрезвычайно тяжело переживал уход своего друга. И, в общем, это дало толчок развитию, более скорому развитию болезней, которые очень тяжело, очень трудно превозмогал Мэрс Каннингем, но все-таки работал. И работал, преодолевая, как я понимаю, очень тяжелую боль, потому что болезнь суставов – это, конечно, такая вещь, от которой можно сломаться. Но он работал до конца своей жизни. И вот это принятое завещание, написанное завещание, принятое решение о распуске через 2 года большого турне по миру труппы для меня очень вот просто чрезвычайно важно и чрезвычайно с огромным уважением я к этому отношусь, потому что это очень правильный шаг. Хотя для многих танцовщиков и людей, которые прожили в этой труппе всю жизнь, а таких немало, я, делая фильм сейчас о труппе Мэрса Каннингема, со многими пообщалась. Конечно, очень многие воспринимают это трагически, потому что танцовщики, которые через 6 месяцев лишаются своей работы в труппе Мэрса Каннингема, стоят перед ситуацией достаточно сложной, потому что работу найти в Америке в современной труппе не так просто, тем более труппе вот с таким вот именем, которых, в общем, с таким именем труп в Америке не так много. И прощаясь с труппой, многие из них говорят очень трогательные и очень такие взволнованные слова. И, конечно, многие из них понимают, что это решение было абсолютно правильным, хотя для них оно во многом трагическое, но в то же время многие сотрудники труппы понимают, что другого решения быть не может, потому что авторский театр не может существовать без автора. И когда я у них спрашивала, ну вот как же вот с труппой Пин и Бауш, как же, вот смогут ли они продержаться, у всех абсолютно однозначный ответ, что да, возможно, несколько лет это будет сделано, но любой приход в труппу новых людей и ввод новых людей в старый репертуар – это неминуемые качественные потери этих постановок. Потому что без автора практически невозможно вписать новых людей в старый контекст, в авторский контекст прежде всего. Конечно, работы Каннингема невозможны для восприятия неподготовленного зрителя. Приобретение своего зрителя для Мерси Каннингема – это всегда очень тяжелый путь. И это был для него очень тяжелый путь. Скандальный, шумный, трудный. Его закидывали и тухлыми огурцами, и тухлыми помидорами. Его не воспринимали, его считали и объявляли сумасшедшим, его не принимали как хореографа, его запрещали, отвергали, все что угодно. Но он шел и шел вперед. Он не сворачивал, он не изменял себе. И вот это не изменить себе, этот человек пронес через всю свою творческую жизнь и, как никто, является примером силы воли и веры в собственные силы и в собственные возможности, и в собственный язык, и в собственный хореографический образ, и в собственную хореографическую жизнь, и в собственный хореографический театр.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Надо сказать, что помимо Мерси Каннингема, которого привез Международный чеховский фестиваль, перед которым, конечно, хочется снять шляпу и сделать низкий поклон, потому что именно господин Шадрин, Валерий Иванович Шадрин, удивительный, уникальный менеджер, смог и понял необходимость привести сейчас эту труппу, потому что еще 6 месяцев, и мы бы уже никогда не имели возможности это увидеть. Поэтому огромный низкий поклон Чеховскому фестивалю. И Чеховский фестиваль продолжается, и в рамках Чеховского фестиваля мы имели возможность опять увидеть Сильви Гелем, опять увидеть Лепажа, опять увидеть Малефана. Но сейчас мы их увидели вместе в спектакле «Ионна Гата», в спектакле, который мы очень ждали, о котором мы много чего читали в европейской прессе. И вот, наконец, этот спектакль на сцене театра Моссовета, полный зал самых, что ни на есть, знаменитых людей. Надо сказать, что из которых балетных было меньше всего, если не сказать, что их было просто несколько человек. Не интересуются балетные люди современным хореографическим театром, но я уже об этом тоже толковала, грустила по этому поводу. Эта картина осталась неизменной. Итак, показ этого спектакля состоялся на сцене театра Моссовета. Спектакль идет 1:30 без антракта, и все эти 1.5 часа мы с удивлением и с невероятным желанием впитывали эти символы, которые просто такой россыпью раскинул Паш и Малефан как постановщики, и, конечно, Гелем как одна из сопостановщиков этого спектакля. Очень разноречивые впечатления по окончании. Очень. Я пообщалась с огромным количеством людей. Настолько противоположные мнения, настолько много споров. относительно этого спектакля. Я отношу себя к людям, которые спектакль скорее приняли, чем не приняли. Конечно, тех, которые не приняли, к сожалению, большинство. Но каждый волен воспринимать произведение искусства по-своему и абсолютно свободен в этом. Мне было любопытно увидеть самого Лепажа на сцене. У меня вообще ощущение после этого спектакля, что постановка этого спектакля – это такое осуществление юного мальчика Лепажа, который, может быть, как мне кажется, когда-то очень хотел стать танцовщиком. И вот по прошествии многих и многих лет он, мастер, признанный во всем мире гений театра, позволил себе вот такую вот детскую шалость – выйти рядом с великой Сильви Гелем, рядом с замечательным танцовщиком и постановщиком, хореографом Малифаном, и потанцевать рядом с ними как полноправный участник танцевального действа. Делал он это с таким азартом, так самозабвенно, так упоенно, что не поддаться этому упоению было невозможно. Я сидела близко. Может быть, поэтому до меня долетали вот эти вот чары восторга от собственного пребывания на сцене Лепажа. В этом была какая-то наивность, которой я пленилась. И, наверное, не могла не плениться, потому что любая наивная вот такая вот черта большого художника, она, конечно, пленяет. Спектакль весь наивный, он весь словно детская книжка, он весь словно детский рассказ, он весь словно детский пересказ какой-то взрослой истории. И в этой детскости, в этой неизощренности, в этой примитивности для меня была своя прелесть. И «Анатага» — это, надо сказать, и не танец, и не театр, и не балет, и не психологическое погружение. Это такое сочетание и того, и другого, и третье. На сцене трое. Они втроем создали этот уникальный детский наивный спектакль. Они все трое имеют право поиграть в детей, стать наивными и отбросить всю изощренность, всю техническую подкованность, весь свой невероятный технический, театральный, хореографический опыт. Вот отбросили все втроем все, что знали, и сделали вот такой наивный, очаровательный спектакль. Но при этом в этом спектакле есть такие щемящие, такие потрясающие сцены. На меня, например, самое впечатление большое произвела сцена с зеркалом. Как Лепаж с этим зеркалом работал, как с ним работала Гелем, как они втроем монтировались в кадре этого зеркала, как это зеркало распадалось на три части, как оно опять собиралось. Это очень красиво. Это вообще красивое зрелище. Такое ощущение, что тебя привели в детство, и ты листаешь картинки детской книжки. Но книжки, написанной, нарисованной, сделанной чрезвычайно большими умными мастерами, которые просто посчитали в этой ситуации стать понятными и стать, может быть, даже примитивно банальными и как-то сами сжались до уровня этой детской книжки. Не знаю, очаровательно, просто очаровательно. Ждет на Чеховском фестивале. Буквально через несколько дней начнутся гастроли труппы Элвина Эйли. Я не поклонница этой труппы, но не очароваться какой-то магической, ритуальной композицией этих черных, невероятно красивых тел тоже невозможно. Чуть-чуть расскажу об истории этой труппы, потому что история этой труппы, конечно же, уникальна. Элвин Эйли, основоположник этой труппы. Родился 5 января 1931 года в Техасе. Он был единственным ребенком у его 17-летней матери, которую звали Лулы. Когда Элвину было 6 месяцев, его отец оставил мать и его и ушел от них. И они сначала переехали в Новосоту, но в конечном счете обосновались в Лос-Анджелесе. В первый раз Элвин увидел балет во время производственной практики в средней школе. Тогда он, увидев представление русского балета «Де Монте-Карло», совершенно очаровался увиденным. И надо сказать, что это влияние русского балета, оно в его работах, в его хореографических работах очень видно. И более того, он и занимался то у русского педагога, у Анны Соколовой. Он занимался у нее классическим танцем. Так что вот такое вот русское влияние в творчестве Элвина Эйли, оно достаточно активно. Он учился с такими известными танцовщиками, как Марта Грэм и Дорис Хэмфри. В течение многих лет он как бы собирал, как бы простраивал вот эту свою труппу. Самая известная работа Эйли поставлена в 60-м году. Работа называется «Открытия». Это балет, который называется «Открытие». И вот с постановкой этого балета можно сказать, что, в общем, он и состоялся как хореограф. Сам хореограф признался, что источником этого балета стали детские его воспоминания о том, как он с мамой ходил в церковь в маленьком техасском городке и слушал там спиричуэлсы. Этот балет – рефлексия по поводу прожитой жизни, родины и своего места в ней, чувства национальной идентичности. Это такая изощренная и блестящая композиция, где афроамериканская культура соединена с классическим балетом. И, в общем, вот это и соединение и стало таким основным брендом этой труппы. Хотя потом пошли соединения современными направлениями танцев и хип-хопа, и джаза, и contemporary dance, то есть и modern dance, и так далее, и так далее. Но все-таки основа – это, конечно, американская культура. И эта основа дала такой очень интересный замес, очень интересную продукцию, в результате вот, которая вылилась в репертуар этой труппы. Потому что труппа, конечно, существует как репертуарный театр. Ведь еще не надо забывать о том, в каком контексте создавалась и жила эта труппа. Все-таки это Соединенные Штаты Америки 60-х годов, когда ситуация с афроамериканским населением была достаточно еще не сформулирована так, как это существует и сформулировано сейчас. Поэтому в эту труппу в какой-то момент стали вкладываться деньги, стали вливаться бюджеты на ее развитие, и, в общем, это и помогло, и поспособствовало вот такому абсолютному, такому яркому развитию этой труппы и абсолютному успеху этой труппы на международном рынке балетном. В 1965 году Элвин Эйли решил прекратить танцевать и сконцентрировался на хореографии и управлении своей танцевальной труппой. Начиная с 1969 года, труппа была постоянной труппой Бруклинской консерватории в течение последующих 3 сезонов. Это такая очень почетная вещь. Балетная труппа Элвина Эйли была первой американской балетной труппой, которая совершила поездку по Советскому Союзу за 50 лет. Последним американским турне по Советскому Союзу был тур Айседоры Дункан в 20-х годах. Их выступление в Ленинграде в 70-х годах получило такие аплодисменты, которые продлились больше, чем 20 минут. А в 72-м году был создан центр танца Элвина Эйли. Вот я в нем была, я видела этот совершенно замечательный центр. И при этом центре была создана балетная школа и вот труппа. В честь дня рождения матери Элвина Эйли, Эйли ставит один из самых знаменитых своих спектаклей, который называется «Крик». И танцует его тогда ведущая балерина Джудит Джаймисон, которая сейчас вот должна приехать вместе с труппой, которая возглавляла эту труппу до недавних пор. То есть труппа с огромной-огромной историей. Я, конечно, в 1970 году на гастролях этой труппы была, но была я, в общем, маленькой, но очень многое помню. И помню тот фурор, который произвела труппа, и помню свои впечатления совершенно невероятные, потому что невероятной красоты, энергичные темные тела с невероятно проработанной мускулатурой, которые транслировали в зал такую энергетическую, сексуальную, эротическую экспрессию, которую тогда, в общем, мы не представляли возможным вообще на театре, возможным вообще, что она существует. Вот это так было мощно. И очень я помню яркие костюмы, яркие краски и яркая ритмичная музыка. В общем, все это, конечно, производило впечатление, потому что такого мы еще до той поры не видели. Затем труппа приезжала еще раз на фестиваль «Звезды белых ночей». Тут уже, конечно, успех не был столь однозначен, потому что мы уже что-то узнали, что-то мы поняли про театр. Но все же, конечно, это уникальный театр, уникальные танцовщики. И уникальное место этот театр, эта труппа занимает в ландшафте вообще истории театра хореографического. Поэтому, конечно, надо смотреть, надо идти. Знатоки отмечают, что, конечно, Эйли абсолютно точно удается и удавалось передать вот этот удивительный, уникальный дух афроамериканской культуры. И танцевальный балет Эйли предлагает по-новому взглянуть на это искусство артиста, потому что сочетают классическую хореографию с совершенно неоклассическими танцевальными жанрами и рок-н-роллом, и хип-хопом, и спиричуэлс. Кроме того, Элвин Эйли ставил свои балеты на джазовую музыку, что тоже является таким очень манким и новым тогда еще было для балета. Труппа существует, труппа пополняется новыми артистами. При труппе существует школа, которая очень активно развивается. В этой школе, насколько я знаю, очень много талантливых ребят. И потому что развивается эта школа, потому как развивается педагогическая деятельность в этой школе, понятно, что труппа будет существовать, труппа будет пополняться новыми хореографическими опусами, в отличие от труппы Мерса Каннингема, которая была построена только на хореографических постановках своего единственного автора Мерса Каннингема. Здесь авторы меняются, здесь авторов много, и поэтому, конечно, благодаря именно этой ситуации труппа будет жить, труппа будет развиваться, и я надеюсь, что труппа будет приезжать еще не раз и не раз в Россию показывать свое удивительное искусство.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.
Радио России. Культура.
Каждый день и каждый час вы включаете 91.6 FM, чтобы узнать, что играть. Что слышно, когда и где происходят ваши культурные события. Все это в афишах на 91.6 FM. Следите за эфиром.
Тихий будний вечер. Самое время посмотреть очень личное кино. Фильмы, которые понравятся лично вам. А может быть, вы их уже давно полюбили. Мы рассказываем об этих фильмах в программе «Очень личное кино». По будням. Начало в 20.30. Музыкальной экзотикой сегодня никого не удивишь? Андрею Борисову это по-прежнему удается. Слушайте экзотику на Радио России Культура. Обычное время для необычной музыки. В полночь с пятницы на субботу.
Добрые, мудрые и волшебные звездные сказки. Их любят слушать все, независимо от возраста. Сегодня немецкую сказку «Король Дрозд» рассказывают артисты московских театров. «Звездные сказки». Начало в 21.05.
Реклама. Впервые в Москве.
международный оперный конкурс Пласида Доминго «Опералия». С 18 по 24 июля новое поколение оперных звезд на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Дирижер гала-концерта лауреатов, маэстро Пласида Доминго.